Между тем Маргарита, уложив младших детей спать, села чинить белье. Тревожные мысли не давали ей покоя. Сегодня Руф не хотела ложиться в постель, заявляя, что тетя не имеет никакого права командовать ими. Так сказала Лена. Глядя на порванный пододеяльник, Маргарита подумала: «Эту дыру можно залатать, но заделать брешь, появившуюся в семье со смертью матери, нелегко. На это потребуется очень много времени». Видя усердие новой хозяйки, Августина согласилась остаться еще на некоторое время. Не жалея себя, Маргарита старалась успевать везде и во всем, напрасно думая, что этого никто не замечает. Генрих очень скоро обратил внимание на перемены в доме и стал серьезно задумываться. «Интересная она. Даже во взгляде у нее что-то необыкновенное. Кажется, она видит дальше и понимает больше, чем другие. Она как будто смотрит прямо в душу. Странно, но я перед нею краснею, как ребенок. И в то же время, как хорошо с ней. С ней можно поговорить на любую тему, и что самое удивительное, несмотря на занятость, она всегда находит время выслушать и принять участие в том, что тебя волнует в данный момент больше всего. Уже несколько лет в нашей семье такого не было. После смерти мамы все так были заняты собой, что не находили времени для других. А оказывается, именно в этом, сами того не понимая, мы нуждались больше всего. Папа всегда занят наукой, ему не до нас. А вот тетя находит время для каждого. Сколько же она успела сделать за эти несколько недель пребывания у нас? В чем ее сила? Может, это связано с христианством? Ведь мама тоже была верующей. К сожалению, так думали не все. Лена в это время сидела у своей подруги Элеоноры, единственной дочери директора банка, господина Клейнберга. Девочки вместе с госпожой Клейнберг пили чай. Элеонора закурила и предложила папиросу Лене. Та не отказалась и, выпуская колечки дыма, заметила: «Если бы это видела тетя!» «Ну, как ваши отношения, уже наладились?» — поинтересовалась мать Элеоноры. «Наладились? Да они никогда в жизни не наладятся. Вы даже представить себе не можете, как невыносимо трудно с ней жить. Неужели вы думаете, что я посмела бы при ней закурить?»
«Разве ты позволяешь ей командовать и что-то запрещать тебе?» — удивилась Элеонора.
«Запрещать? О нет, она ничего не запрещает. Но если бы ты знала, какая у нее манера говорить. Она всегда спокойна, и это спокойствие выводит меня из себя. Представляю, что она сказала бы, увидев меня с папиросой. Лена, как жаль, что ты куришь. Во-первых, ты еще так юна. Во-вторых, это очень вредная и некрасивая привычка даже для мужчин. Тем более для девушек и женщин».
«Мне кажется, ты уже достаточно взрослая», — высокомерно заметила госпожа Клейнберг. «Конечно, мне тоже не нравится, когда Элеонора много курит, но в конце концов ей уже 16, она знает меру, и сигареты ей не повредят».
«Да, у твоей тетушки видно странные взгляды на жизнь. Но она не вправе думать, что ее мнение единственно верное. К тому же ей не следует забывать, что ты рано осталась без матери, поэтому самостоятельнее своих ровесниц». Эти слова звучали в ушах Лены приятной музыкой. Да, в этом доме ее понимали, здесь ей сочувствовали. «В том-то и дело, что она считает меня ребенком. Я же говорила вам, она требует, чтобы я сама чистила свои туфли, следила за одеждой и так далее. Осталось еще только поднимать меня в 4 утра и перед школой посылать в прачечную. Бессовестная персона!»
«Я бы ни за что ей не стала подчиняться», — храбрилась Элеонора.
«Тебе хорошо говорить, я пробовала. Не чистила туфли, не убирала комнату, никто ни к чему не притрагивается. Тогда я пошла к папе. Как всегда, мне стоило большого труда объяснить ему, для чего пришла.
конце концов, он сказал, что дал Маргарите полное право поступать так, как она считает нужным, и предоставил ей полную свободу действий. Он считает, что любая девушка должна сама следить за порядком в своем жилище, и мама требовала бы от меня того же. В тот вечер я легла в неразобранную постель. И теперь, если хочу идти в чистых туфлях, то должна сама привести их в порядок. Нет, лучше умереть, чем поддаться ее влиянию. Если бы вы знали, как я ее ненавижу, и зачем папа пригласил ее к нам. Она ввела еще одно новшество – молиться перед едой. Я до сих пор вижу папино печальное лицо, когда тетя, как всегда, елейным голосом спросила: «Павел, ты не против, чтобы я совершила с детьми благодарственную молитву перед едой, как нас учили этому родители?» Он не мог возразить и только сказал: «Конечно, поступай, как считаешь нужным. Я тоже не язычница, но терпеть не могу, когда люди выставляют на показ свое благочестие».
Просто поразительно, что в наше время есть еще интеллигентные люди, которые хотят покорить духовный мир своих ближних. Нельзя же навязывать другим свои убеждения, деловито заметила госпожа Клейнберг.
«Как же относится к этому Генрих?» – поинтересовалась Элеонора. «Генрих? Да он сам не знает, чего хочет. Иногда он целыми вечерами просиживает с нею в гостиной. Они обсуждают прочитанные книги или в четыре руки играют на пианино. Я бы на его месте уже умерла от скуки. А в остальном он ведет себя как прежде, делает, что хочет. Если бы мы дружно восстали против нее, она бы так не вела себя».
Долго еще в доме Клейнбергов обсуждали Маргариту, которой в голову не приходило, что там она может быть главной темой разговора.